Добрый день, дорогие друзья. Маша Майерс у микрофона. Это YouTube-канал «Живой гвоздь». Я рада вас приветствовать. Сегодня я веду программу «Персонально ваши». Наш гость – адвокат, эксперт по делам госбезопасности, основатель проектов «Команда 29» и «Первый отдел» Иван Павлов. Иван, здравствуйте.
Добрый день. Добрый день.
Позвольте, я, прежде чем мы начнем наш основной уже разговор по тем темам, которые по новостям, которые происходят сегодня, по тем событиям, которые нас с вами окружают. Я скажу сначала про наш книжный магазин shop.diletant.media, где вы можете приобретать книжные новинки, подарки и таким образом поддержать работу нашего канала. И сегодня топ-лот сегодняшнего дня «Деньги России. История платежных средств от шкурок и слитков до копеек и рублей». Эта книга «Деньги России» представлена в нашем книжном магазине shop.diletant.media с печатью от «Дилетанта». Она продается за 2500 рублей. Пожалуйста, поддержите нас и таким образом работу нашей команды. Покупайте книги, покупайте книги. Я напомню, что это прекрасный подарок. Ну что ж, Иван Павлов, гость программы «Персонально ваш». Вы можете писать в чате ваши вопросы и комментировать то, что мы будем говорить. А то, о чем мы будем говорить, если, соответственно, будет такая возможность, я почитаю то, что вы пишете нашему гостю. А Иван, давайте начнем с последних новостей, с новостей, которые приходят из Грузии, точнее, из Кремля. Да, как вы слышали, наверное, сегодня Владимир Путин отменил визы для граждан Грузии, которые теперь отныне, с сегодняшнего дня, могут свободно въезжать на территорию России. Также заявил о возобновлении прямого авиасообщения между Грузией и Россией. Вы в ваших интервью вы часто говорили о том, что для вас это не чужая страна, что вы там ходили в школу, провели детство, да, что там жили ваша семья, ваши родственники, что там похоронен ваш дед. А как вы думаете, с чем связано это решение?
Я думаю, что это такое одностороннее все-таки решение, когда спустя сколько, с 15-го года у нас сообщение... 19-го года, да? Угу. Ну вот в одностороннем порядке, думаю, что без переговоров каких-либо Кремль принял такое решение. Наблюдая, конечно, за тем, что происходит в Грузии, я думаю, что все возможности для этого есть. Грузия – открытая страна и проходной двор для всякого рода спецслужб. Поэтому, в общем... Мне понятно, что не все будут довольны, не все в Грузии, скажем так, будут довольны этим решением. Я имею в виду, не все вот те, кто имеет отношение к власти. Поскольку, в общем, еще память-то есть у людей, и люди понимают, что 20% территории находится под оккупацией, и налаживать вот отношения в таких условиях, ну, не думаю, что, вот, что этот жест будет воспринят аплодисментами в грузинском истаблишменте. Вот. Для России это, конечно, выгодно, потому что все меньше и меньше стран становится как бы welcome для россиян, и россиянам некуда поехать, кругом требуются визы, открыта пока вот Турция из таких направлений. Для Грузии, конечно, приток людей из соседней страны – это, конечно, возможность для развития экономики. Но опять-таки, вот я 1,5 года провел в Грузии, и с сентября 21 по март, соответственно, 23-го. И видел, как растут там цены из-за того, что большой приток туристов в эту страну. Население совершенно недовольно этим фактом. То есть цены на жилье выросли, ну, просто в несколько раз. А население, прежде всего, думает, конечно, о себе. И там, например, студенты, которые приезжают в Тбилиси из регионов для того, чтобы учиться, они вынуждены снимать квартиры, и сейчас им просто не по карману. Соответственно, недовольство будет расти, цены растут не только на жилье, но и на все, на продукты. Ну, в общем, вот этот конфликт, который существовал и существует между Грузией и Россией, он все-таки не разрешился. Нельзя сказать, что там Грузия все простила. Нет, они внимательно наблюдают за тем, что происходит.
Это народ или власть, уточните?
Власть.
Но принято считать, что в настоящий момент уже довольно давно у власти пророссийское правительство и антироссийский президент. Ну, скажем так, ну уж точно не пророссийский, а Саламе Зурабишвили. И, кстати сказать, вот если вы позволите, вы сказали, что не весь эстеблишмент грузинский будет доволен. И вот как раз она прокомментировала это решение. Очередная российская провокация. Возобновление прямого авиасообщения, отмена визового режима с Грузией неприемлемы до тех пор, пока Россия продолжает агрессию против Украины и оккупирует нашу территорию. Это заявление грузинского президента, но я напомню, что грузинский президент ограничен в своих властных полномочиях, потому что Грузия не президентская страна.
Именно так. Ну, хотя во власти есть силы, скажем так, в реальной власти, в правительстве есть силы, которые тоже как бы на стороне президента. И здесь вот многие комментируют, знаете, вот участились случаи, когда россиян, особенно, так сказать, вот те, кто по политическим соображениям вынужден был покинуть Россию и переехали там в Грузию или пытаются переехать в Грузию, не пускают на границу. Вот такие случаи были, и это выдается как некоторый такой вот сигнал, что ли, да, вот, типа это делается в угоду Кремлю, в угоду Путину. Вот, я, честно говоря, в эти теории заговора совершенно не верю. Для меня все объясняется очень просто. Во-первых, надо сказать, а зачем Путину, да, или там Кремлю условному, условной российской власти. Да? Зачем им разгонять политических беженцев, да, политических иммигрантов из Грузии, где в общем, все под контролем, где для того, чтобы действовали спецслужбы российские, не требуется там им никаких специальных разрешений, они туда могут приезжать. В принципе, в Грузии очень много агентов работает, и это совершенно понятно, потому что визового режима нет, приезжай кто хочешь, делай что хочешь. И контролировать тех лиц, которые как бы вот оппозиционно настроенных, да, которые переехали в Грузию, достаточно просто. А если их всех как бы, то есть заставить грузинское правительство, соответственно, выгнать россиян вот этих, то, соответственно, меньше будет возможностей для контроля. Поэтому мне кажется, что это даже, ну, не в логике Кремля. То есть это не в интересах нынешней российской власти.
А кому это нужно тогда? Да, извините. Не пускать Олешковского, не пускать Зитко, не пускать Александра Архангельского. Что это за логика такая? Как вы ее понимаете?
Понимаете как? Вот поскольку Грузия – это маленькая, гордая, но бедная страна, соответственно, ресурсов для того, чтобы обеспечивать собственную безопасность, не так много. И если на территории появляются люди, которые могут быть некоторой целью для кремлевского режима, для российских властей, целью в прямом смысле этого слова, целью для уничтожения. И если происходит какое-то событие, например, кого-нибудь отравят, или, например, что-нибудь взорвут вместе как бы с, там, не знаю, с несколькими политическими иммигрантами в какое-нибудь заведение. Нести ответственность за это будет действующая грузинская власть. Причем нести ответственность не только перед мировым, перед международным сообществом, но еще и перед оппозицией, которая постоянно критикует действующую власть и говорит о том, что надо вводить визы для россиян. Это даст просто оппозиции возможность сказать, что власть не контролирует ситуацию внутри Грузии. Поэтому самым простым решением является как раз просто недопуск опасных, потенциально опасных людей, ну, из числа политических иммигрантов, на территорию Грузии. Даже те, которые там вот долгое время жили, могут, то есть они обязаны раз в год выезжать, да, и если вот выехал, то обратно уже не пустят.
Ну, вы сказали фразу: Грузия – проходной двор для различного рода спецслужб. Я только сделаю маленькую ремарку, что, в общем, довольно неуважительно прозвучало это из ваших уст. Я правильно уловила ваши
слова? Ну, понимаете как, я опять-таки повторюсь, может быть, да, просто это бедная страна. Недостаточно средств для обеспечения собственной безопасности. И поэтому, конечно, ну, там орудуют спецслужбы соседнего государства, которые заинтересованы в этом регионе. И как бы там ни предпринимались, какие бы попытки ни предпринимались со стороны грузинских спецслужб, соответствующих там, значит, контрразведывательных подразделений, ну, этого просто будет недостаточно. Недостаточно для того, чтобы преодолеть вот эту доминирующую в регионе силу со стороны соседнего государства. Соседнего, я имею в виду, со стороны севера.
Не могу вас не спросить, поскольку вы жили в Грузии, а как вы оцениваете политические и, собственно, законные или незаконные перспективы обмена Саакашвили, президента, который находится в заключении и, судя по всему, довольно плохо себя чувствует?
Вы знаете как, ну вот пока мы жили в Грузии, я не комментировал вообще внутриполитическую ситуацию. Я считал, что ну вот мы гости, да, здесь, и не должны как бы злоупотреблять правами гостя и там заниматься какими-то поучениями, нравоучениями о том, что надо делать, что делать не стоит. Это вообще дело грузинского народа и избранных там органов власти. А если нам что-то не нравится, то типа давайте наведите сначала порядок у себя дома. А если уж не можете навести у себя дома, то нечего, так сказать, учить хозяев, как говорится. Но теперь, поскольку вот я на расстоянии, могу порассуждать здесь. И, конечно, как адвокату, да, который все-таки не посадитель, да, а освободитель в большей степени. Содержание в Саакашвили в следственном изоляторе, да, хотя там он в тюремной больница находится, да, но не представляется гуманным. Все-таки, понимаете, здесь есть у власти должно быть какое-то, ну, скажем так, власть должна руководствоваться не только какими-то вот законами писанными, да, но все-таки принцип гуманизма, он должен преобладать, да. И если человек болен, а все-таки то, что он болен, ну, я думаю, что ни у кого сомнений не возникает, то надо освобождать людей, да, потому что иначе это превращается уже не в правосудие, да, а в некоторую месть. И вот случай с Саакашвили мне говорит о том, что все-таки это выходит за рамки правосудия и начинает вот очень четко напоминать месть. Месть, которая все-таки ну, не красит ни одну власть.
Вы употребили слово «месть». Вы специализируетесь на делах, которые связаны с госизменой, шпионажем. Как раз многие из ваших подзащитных могут, наверное, по праву называться политзаключенными. Правда же? А насколько мстительно в настоящий момент российское правительство? Не могу вам не задать этот вопрос. И вы называете дела о госизмене, которые все чаще и чаще появляются в российской практике, конвейером. Вы говорите, что дела о госизмене и шпионаже поставлены на конвейер. Можете объяснить эту логику?
Ну, конвейер, вот он появился, можно сказать, уже после того, как началась война. Если до
войны, раньше.
Если до начала войны мы наблюдали некоторую вспышку, да, дел, связанных с, то есть дел по обвинению в госизмене, но эта вспышка скорее была связана с подготовкой к войне. Там, если вот такое нормальное число дел для России до 2014 года было там 2-3 приговора в год выносилось по вот 275 статье, то начиная с 2015 года уже 15 дел. Да? То есть вот мне кажется, что это, конечно, потом чуть-чуть поменьше, но, в общем, в прошлом году, кстати, было вынесено 16 приговоров, но это не свидетельство того, что вот столько дел. Дел было возбуждено гораздо больше. Просто между возбуждением дела и вынесением приговора, да, проходит время. Это около там, 1,5-2 лет. И то, что мы знаем, что вот в 2022 году было вынесено 16 приговоров, это значит, что в 2020 году было возбуждено, ну, вот столько дел приблизительно, 16 дел в 2020 году. Это много. Это много. Ну, понимаете, как в некоторых государствах такие дела вообще, ну, это просто невозможно. Никогда не возбуждались, да, никогда не рассматривались. Просто есть, конечно, статья в Уголовном кодексе, там, наверное, в любом государстве, а может быть, нет, я не знаю. Ну, в тех вот государствах, которые, что называется, на слуху, во всех есть, но не во всех она применяется. Да? То есть есть государства, которые ни разу не возбуждали дело о государственной измене.
Не дорабатывают.
Не дорабатывают, может быть. А может быть, это такое, понимаете, как бы, это ведь дело о государственной измене, особенно когда такие масштабы большие, да, это ведь характеризует не только людей, которые привлекаются к уголовной ответственности, да, но это как-то характеризует и государство. Значит, ну, если так много изменников, значит, в государстве что-то не так. Да? И некоторые государства даже, ну, как-то, наверное, стесняются, что ли, возбуждать дела о государственной измене. Да? Стараются как-то, ну, другими средствами воздействовать на тех лиц, которые так или иначе, ну, вот что-то такое сделали, что не понравилось. Потому что госизмена – это как-то, ну, понимаете, это даже такая не юридическая, больше политическая или даже эмоциональная характеристика. Да? Потому что, ну, измена, да? Измена – это даже вот не из области юриспруденции. А, особенно люди, которые как бы привлекаются, когда люди, которые вообще не имеют отношения к принятию какой-либо присяги. А, то есть привлекают же у нас и домохозяек привлекают, и женщины, и мужчины, и, в общем, и ученых очень много. Да? Что касается послевоенной, уже после начала войны, мы действительно наблюдаем, что дел стало больше возбуждаться именно дел. Я думаю, что все равно это не будет массовыми какими-то, то есть делами. Это не будет сотни, не будут тысячи. Это будет, ну, там, от 50 до 100 дел. Я прогнозирую там в этом году. Да, в прошлом году, наверное, ну, дел 30-40. Угу. Возбуждено было, да? Это все-таки не тысячи, это не массовые репрессии, это точечные репрессии. Но сейчас ведь, понимаете, вот, средства массовой информации, да, они делают свое дело так, что точечная репрессия производит точно такой же эффект, как и массовая репрессия. да, если мы распространяем информацию. Если бы у Иосифа Виссарионовича Сталина был бы Первый канал, а может быть, там еще несколько средств массовой информации, может быть, и не потребовалось бы ему производить массовые репрессии, да, может быть, ограничился бы точечными, да, а средства массовой информации, там Первый канал, например, да, сделал бы свое дело, разнес бы информацию так и достиг бы желаемый эффект. А желаемым эффектом является нагнетание атмосферы страха. Вот страх – это то, ради чего затеваются любые репрессии. Для того, чтобы люди отказались от любой протестной деятельности, зная, что если что-то произойдет, то их обязательно накажут. И накажут очень жестоко. Да? Сейчас наказывают, ну, просто это выходит уже за рамки чисто каких-то правовых средств. Мы на примере дела Владимира Карамурзы видим, когда ему назначили 25 лет, это вообще потолок, который можно назначить, ну, там, рецидивисту, например. Да? И то рецидивистам, ну, все-таки как бы вот судья нормальный, судья никогда не даст потолок, потому что потолок – это, понимаете, как бы это некоторая демонстрация своих эмоций. Тем самым просто вот в деле Карамурзы показали, что это реальная расправа, это никакое не правосудие, это месть. Это месть, это эмоциональный поступок. Власть так ведет не с подсудимыми, а с врагами. Вот Карамурза был врагом во время судебного процесса. И с ним поступили как с врагом. Поступили демонстративно. Это такой сигнал, который, конечно, посылается всем. Да? Посмотрите, вот с ним так поступили, и с вами так же будет. А? И эффект, конечно, от этого эффект – это страх. Страх у людей. Страх что-то сказать «нет». Страх выйти на площадь. Да? Страх вообще как-то даже делиться какой-то информацией, да, друг с другом. Просто люди боятся. И, к сожалению, это работает. То, что мы сейчас наблюдаем в России, это как раз результат вот этих точечных репрессий, но которые работают так же, как массовые, в плане нагнетания атмосферы страха.
Но ведь, насколько я понимаю, уже и речь идет о пожизненном заключении за государственную измену. То есть вот этот самый потолок для того, чтобы как можно было еще более ярко выразить свои эмоции по отношению к государству, по отношению к врагам народа, то здесь отодвигается вот эта планка. Правда же? Зачем это делается? Логика та же самая, тогда и в этой логике и до смертной казни недалеко.
Это игра на повышение. Да. Что касается смертной казни, ну да, я, честно говоря, вот думаю, что если такими темпами все будет развиваться, то до конца года начнут обсуждать возвращение смертной казни. Потому что, понимаете, вот это как наркотик, да, когда, причем такой тяжелый, да, на который, как бы, с которого слезть невозможно, да, и вот людей начинают пугать и уже видят, что вот вроде как мы уже и эту страшилку использовали, народ уже как-то попривык, да, давайте увеличим дозу, давайте вот от 12 до 20 лет лишения свободы уже мало, давайте ведем пожизненное лишение свободы. И вот это вот так происходит, потому что по-другому страх уже не действует. То есть, по крайней мере, по ощущениям тем, которые есть во власти. Им же надо все время нагнетать. Когда как бы нагнетают страх одним и тем же, ну, к этому привыкают люди, да, могут сказать, ну, ладно, мы уже не боимся, да. А для того, чтобы боялись, надо освежить, надо внести какую-то еще устрашающую формулировку, ну, например, поменять санкцию, ужесточить ее.
Да, или как сегодня появились сообщения о том, что оштрафованы люди за цвета одежды, да, там двое мужчин, один в желто-синей куртке, другой в желто-синих штанах, и обоим прилетело по административному протоколу, по штрафу за дискредитацию. Да. Но это же совсем, даже с точки зрения, простите, банальной эрудиции, это же совсем обесценивает слово, само словосочетание дискредитации.
Мне кажется, это уже было. Это уже было. Кто-то вывешивал какое-то белье на, значит, на балконе в цветах украинского флага. Поэтому и пытались привлечь к административной ответственности как раз за дискредитацию. Власть вообще очень сейчас чувствительна к словам. Некоторым, так сказать, я не знаю, к символам. Отсюда все это введение ответственности за символику, да, за слова. Вот с начала войны Уголовный кодекс пополнился, ну, наверное, там несколькими десятками норм, которые так или иначе позволяют привлекать к ответственности людей за выражение мнения, не просто за какие-то за распространение каких-то сведений, да, то есть утверждение о факте, а просто человек выражает свое мнение, да, которое, в общем, ну, свобода которого закреплена в Конституции, нельзя ограничивать. Просто это, ну, как я не знаю, как дважды два, понимаете, дважды два – четыре. Это аксиома, не надо это доказывать. Но получается, что сейчас такое время, когда не все нормы Конституции, вот, да и раньше-то, в общем, было не всегда так, что можно рассчитывать, например, на презумпцию невиновности. Ну, вот я адвокат, да, ни разу не встречал, чтобы презумпция невиновности срабатывала. Для того, чтобы там доказать невиновность своего подзащитного, тебе надо работать так, ну, чтобы вообще, ну, камня на камне не оставить от обвинения, да еще и плюс алиби доказать для своего подзащитного. И то в редких случаях суд может с тобой согласиться, понимаете? То есть презумпция невиновности, как и другие принципы, это такие, в общем, абстрактные понятия, которые используются исключительно в интересах самой власти, тогда, когда ей надо. А когда не надо, они не работают.
Скажите, а вы это воспринимаете как ее силу или как ее слабость? Власти, я имею в виду.
А это и то, и другое. Это и то, и другое. К сожалению, это сила, потому что, ну, вот такая сейчас как бы ситуация, когда, видите, мы не можем вернуться в Россию, да, и работать там. Власть все-таки создала такие условия, когда кого-то посадили, кого-то выгнали из страны. Сначала выгнали, а потом, наверное, пожалели, что не посадили. Лучше бы, наверное, посадили. Поэтому власть, ну, власть – это сила, да. Но вместе с тем это слабость, потому что это такое самопоглощающая сила. Да? Она сначала работает как бы вовне, а потом будет работать против себя самой.
Каким образом?
И уверен, что, ну, это саморазрушает государство, понимаете? То есть это такая сила, которая сначала применяется там вот точечно к людям, потом все больше и больше, потом расширяется до там всего населения, но придет один прекрасный момент, когда эта сила будет слабостью, и режим падет.
Как вы оцениваете количество политических заключенных сегодня в Российской Федерации? Примерно, какие это цифры?
Это лучше обратиться к мемориалу, который запрещен на территории Российской Федерации наряду с другими организациями уважаемыми. Но я думаю, что это несколько тысяч людей уже точно есть. Прибавилось очень много, конечно, во время, с начала войны. Я думаю, что все те лица, которые так или иначе пострадали от новых законов, от этих вот дискриминация деятельности.
Дискредитация
деятельности вооруженных сил, распространение недостоверной информации о вооруженных силах и уголовные там и административные правонарушения, которые вот новые эти, да, это все делает людей политзаключенными, тех людей, которые пострадали от применения этих норм на себе.
А скажите, это все-таки у этого статуса политический заключенный, это чисто эмоциональный статус или у него есть какое-то легалистское основание?
Ну, вообще, вот есть признаваемый, скажем так, в правозащитных кругах статус, который присваивается организации «Мемориал», да, и здесь там работает группа лиц, которые как бы анализируют кейс, собирают информацию об этом, собирают из открытых источников, опрашивают там адвокатов, защитников, тех, кто так или иначе имеет отношение к этому делу, и присваивают соответствующий статус. Да? То есть это, ну, что называется, вот признаваемый статус такой. Но вообще политические заключенные, мы можем сказать, это все те, которые преследуются исходя из политической целесообразности. И таких норм, поскольку в Уголовном кодексе и в Кодексе об административных правонарушений стало очень много, соответственно, и практика, значит, расширилась, да, то таких людей де-факто гораздо больше, чем вот, признанных де-юре политзеками.
Угу. Просто довольно трудно, поскольку действительно, вот особенно те ваши подзащитные, дела которых вы активно комментировали или комментируете в прессе, они все выглядят абсурдно, ну, правда. Да, и поэтому размывается вообще само понятие, то есть для меня, как для обывателя, вообще не очень понятно, за что судят людей, когда речь идет о гостайне, о госизмене, о шпионаже, вот эти три статьи, на которых вы, собственно, и специализируетесь. Скажите, какой-то есть вот характерный признак у всех этих людей, которых судят по этим политическим статьям? Не знаю, система убеждений, профессия, возраст, национальная, гражданская принадлежность к тому или иному государству. Можно ли сказать, что стало там больше украинцев или больше там еще кого-то вот, на разных этапах современной истории?
Если давать характеристику людей, которые вот, которых я защищаю, которых сейчас продолжает защищать адвокаты и юристы первого отдела, то это совершенно широкий круг лиц. Если до войны даже не было практически ни одного, скажем так, не было, ну, за исключением, конечно, фонда борьбы с коррупцией, не было ни одного политического, скажем так, оппонента, да, в действующей власти. Мы защищали там, не знаю, домохозяек. Да.
Ну, Светлана Давыдова, например, да? Вот, ну, давайте да, просто назовем некоторые фамилии.
Оксана Севастиди, топ-менеджер Интеррао, соответственно, Карина Цуркан, да, ученые, которые, в общем, ну, что называется, плод от плоти, значит, системы, еще советской системы, да, которые там верой и правдой в своих научно-исследовательских институтах служили этой родине, потом эта родина поворачивается к ним совершенно таким неожиданным местом и обвиняя их в совершении всех смертных грехов, в совершении государственной измены.
Это Виктор Кудрявцев, например, да?
Виктор Кудрявцев, Валерий Митько, значит, Валерий Голубкин, который сейчас как раз суд, над которым идет в Мосгорсуде. Это люди, которые никогда не протестовали против власти. Сейчас по статье «Государственная измена» все больше и больше попадаются люди, которые, ну, так или иначе не согласны с действием властей, особенно вот, значит, в ситуации с Украиной. И, ну, конечно, распечатали вот 275-ю статью для оппозиционеров. Это на деле Владимира Карамурзы. Самый такой вот яркий случай, когда к политическому оппоненту власти, действующей власти, применили такую страшную норму, как государственная измена, и осудили на срок 25 лет лишения свободы, который, как мы понимаем, является таким потолком. Сейчас очень много людей, которые привлекаются по этой статье, значит, по двум нетрадиционным формам государственной измены. Я напомню тогда, вот госизмена может совершаться в четырех формах. Первые две традиционные, они применялись как бы все время, то есть начиная там вот с появления этой нормы в Уголовном кодексе. Это шпионаж и выдача государственной тайны. Это действие с государственной тайной. Шпионаж – это когда лицо, не являющееся секретоносителем, то есть не имеющее допуска к государственной тайне, ищет, соответственно, эти сведения, составляющие гостайну, для передачи их иностранцам.
Это кейс Эвана Гершковича, правильно?
Это кейс Гершковича судят как иностранца по статье шпионаж. Это отдельный как бы норма вот для иностранцев, это отдельная статья, 276-я. Для россиян то же самое, это уже 275-я, но в форме шпионаж. То есть государственная измена в форме шпионажа. А выдача государственной тайны, вот, значит, госизмена в форме шпионажа, яркий самый случай, это случай Ивана Сафронова. То есть конечно, вот его обвиняли в государственной измене в форме шпионажа. А выдача государственной тайны, это вторая форма государственной измены, это когда лицо, имеющее допуск к государственным секретам, выдает эти сведения, доверенные ему там по службе, по работе, иностранцам. Это, значит, госизмена в форме выдачи государственной тайны. Третья форма госизмены очень интересная. Она существовала давно, то есть прописана была очень давно, но ни разу не применялась до прошлого года, до 22 года, когда впервые она была применена уже в не раз упоминавшемся нами кейсе Владимира Карамурзы. Это государственная измена в форме оказания помощи иностранной организации в ведении деятельности, направленной против безопасности России. Вот такая вот как бы безразмерная, совершенно резиновая, нормативно неопределенная формулировка. В принципе, любую деятельность можно так или иначе, если там присутствует какой-то иностранный элемент, особенно сейчас, когда Россия в кольце врагов, да, все иностранное враждебно, да, вот сейчас. Любую деятельность с иностранцами можно трактовать как оказание некоторой помощи в ведении деятельности, направленной против безопасности России. Владимиру, например, было вменено то, что вот он три раза выступил на публичных мероприятиях с критикой России. Вот именно это было инкриминировано ему как оказание помощи.
В Америке он выступил. Перед иностранной аудиторией.
Да, не только там трижды выступил. То есть один раз в Америке, один раз в Португалии и один раз в Брюсселе. И вот все три выступления ему как бы сказали, что вот это ты совершил государственную измену в форме оказания помощи иностранной организации, ведения деятельности, направленной против безопасности. Вот эта форма, она стала применяться в 22-м году впервые на деле Владимира Карамурзы и продолжилась позже, и до сих пор вменяют людям, тем, которые переводили деньги в украинские фонды, донаты. Вот за донаты вменяют именно вот эту третью форму государственной измены. Четвертая форма, которая появилась в июле прошлого года, это переход на сторону противника. Вот ее тоже стали применять только в этом году или в конце прошлого года. И там такие абсурдные кейсы вообще. То есть меняют незаконченный состав, то есть, это, то есть ловят тех, которые еще на территории России. И говорят, вот ты, да, ты не перешел, но ты хотел перейти. И доказывают это порой ну, совершенно неожиданными доказательствами. Да? Например, одному молодому человеку, который выезжал в Грузию через переход вот этот Верхний Ларс, значит, у него нашли в багаже, нашли камуфляжные штаны. И сказали, вот как бы камуфляжные штаны, которые ты хотел использовать в боевых действиях.
Слушайте, вы меня простите, я не могу не спросить. Это какая-то разнарядка, это палочная система, им нужно набрать какое-то количество или им реально заняться нечем? Но это выглядит, ну, прямо, ну, это даже для них, мне кажется, выглядит позорно просто. Судить людей за штаны или уборщика психиатрической лечебницы за куртку.
А это и то, и другое, понимаете как? Это и государственный спрос на самом верхнем уровне, да, вот на подобного рода, на эту категорию дел, да? То есть на поиск внутренних врагов есть спрос. Просто вот, да, может быть, это какая-то такая разнарядка. Давайте, давайте ищите врагов. Соответственно, если есть спецслужба, которая, значит, обязана искать этих врагов, но не может найти, то она вынуждена как бы их выдумывать. Вот отсюда появляются такие дела, как дело о камуфляжных штанах, отсюда появляются дело Светланы Давыдовой, да, отсюда появляются дела вот женщин, которые там в 2014 году, увидев в Сочи, они в Сочи просто жили, да, увидели, как поезд идет, груженный военной техникой, в апреле 2008 года, значит, в сторону грузинской границы, и написали своим знакомым в Грузию, что типа видят поезд, и как бы не было войны. Их вот в 2014 году их всех установили, арестовали и вменили им государственную измену. Ну вот где вообще, как бы, где здесь государственная безопасность? Да, это разве забота о государственной безопасности? Наверное, все-таки это что-то другое. Это действительно, вот есть спрос, плюс палочная система, и плюс, конечно, куча всяких ништяков, которые получают, прежде всего, конечно, оперативный состав ФСБ за раскрытие таких дел. Да, вот если оперативник хотя бы одно дело такое раскроет, то все как бы у него карьера, что называется, удалась.
А вы представляете себе, я прошу прощения, где этот заказ формируется? В каких высоких кабинетах? Ну, я понимаю, самых, мы сейчас, наверное, предполагаем, но тем не менее, это администрация президента, это какое-нибудь управление контрразведки, это ФСБшники, это докуда доходит?
Это доходит до первого лица. О каждом таком деле докладывается исключительно первому лицу.
Неужели даже о камуфляжных штанах? Серьезно?
Я думаю, что вот смотрите, как раньше такие дела все они расследовались в Москве. Большинство этих дел. Были единичные случаи, когда регионы расследовали сами эти дела. Но в основном, даже если выявлялось там на Дальнем Востоке дело, человека этапировали в Москву, и, соответственно, расследовалось это следственным управлением ФСБ в Москве, на Энергетической улице, рядом как бы вот в одном комплексе зданий с следственным изолятором Лефортово. И там существовал такой вот первый отдел следственного управления ФСБ, который как раз специализировался на делах о государственной измене, на шпионаже. И это человек 15 офицеров ФСБ, которые были следователями в разных там должностях. Кто-то просто следователем, кто-то старшим следователем, кто-то старшим следователем по особо важным делам. И Вот силами этих 15 офицеров расследовалось, ну, доходило вот до 15 дел в году. Да? И пропускная способность, как вы понимаете, не такая уж большая. Сейчас, поскольку дел стало больше, и эти дела стали передаваться в регионы. Ну, то есть, если их там, грубо говоря, в регионе происходит, то есть задержание, да, то регионы расследуют это дело. И вот, например, тот случай в камуфляжных штанах, он расследуется как раз следственным отделом управления ФСБ по Северной Осетии. То есть уже центральный аппарат ФСБ не может переварить такое количество дел, которые возбуждаются сейчас по статье «Государственная измена», и вынужден делегировать свои полномочия в регионы. То есть региональные управления ФСБ берут на себя весь груз расследования. Конечно, дела о шпионаже, дела о выдаче государственной тайны, которых сейчас стало, наверное, меньше, чем дел вот по этим новым, нетрадиционным формам государственной измены. Я думаю, что вот под традиционным формам госизмены дела будут все-таки расследоваться в Москве. Но их и не будет очень много. Я, честно говоря, даже думаю, что вообще дело о госизмене, ну, не может быть очень много. То есть сейчас их много, но это много, это ну, вот 50, да? Ну, на 140 миллионов или на сколько нас там, 145 миллионов, да, все-таки 50 дел в год – это, ну, такая как бы вроде как не очень большая цифра. Но это дела, которые все-таки доделают погоду. И если этих дел станет очень много, то это девальвирует ценность самого дела для чекистов. То есть они не будут, если тысячи дел, ну, они не будут за каждое дело получать награды и медали, и премии. То есть это невыгодно даже им, понимаете, возбуждать очень много дел.
Объясните, а что происходит с Евгением Берковичем? Что это за новое театральное дело?
Новое театральное дело, но в некотором другом ключе. Если раньше власть как бы пыталась, скажем так, с инакомыслием в творческой интеллигенции бороться какими-то экономическими такими статьями, да, то теперь, прямо не стесняясь, вменяют политическую норму, да, которая как бы вот... По мне, это чистая политика, то есть вот говорят, что у нас политических дел нет, да, то есть власть любит очень оперировать этим, значит, вот тезисом о том, что у нас все статьи уголовные. Нет. Особенно вот эти новые статьи по дискредитации, да, и распространению недостоверной информации, это как раз политические нормы. И оправдание там терроризма, оправдание экстремизма, да, это тоже политическая норма, поскольку она наказывает за выражение мнения, которое не может, это право, которое не может быть ограничено. За него не то, что наказывать нельзя, и обсуждать это в некоторых государствах, ну, просто стыдно. А у нас в России вот за это наказывают, причем наказывают настолько строго, что мать, значит, там двух детей могут взять под стражу.
Не просто взять под стражу, а еще лет на 7 посадить, судя по всему. И такой, ну, вариант, знаете, и такой сценарий нельзя исключить.
Да, до приговора еще есть время, и, как говорится, время сейчас, конечно, все это время... Я не хочу деморализовать защитников, но ясно, что... Здесь сейчас доказать невиновность в таком деле будет достаточно сложно.
При этом, что проводятся экспертизы, эти экспертизы, в общем, как правило, всегда подтверждают точку зрения стороны обвинения.
Экспертизу проводит следователь, понимаете? Он же не будет стрелять себе в ногу и назначать экспертизу с заведомо неизвестным ответом. Да? Я же знаю, как это делается. Сначала вызывается эксперт, да? Сначала выбирается эксперт, который готов будет дать положительное для следствия заключение. Да? Кандидатуру просто обсуждает. Следователь ездит там по всяким институтам и ищет этого человека. Да? Ну а здесь, поскольку предложений море сейчас, да, просто повылезали, просто как, я не знаю, червяки после дождя эти эксперты со всякими лженауками. Я, честно говоря, ну вот я сам кандидат наук, но деструктурологию, да, я за науку просто считать не могу, поскольку даже в самом названии есть некоторый негативный контекст, да, вот эта деструктивность, да, это просто говорит о том, что ученый не может быть объективен в этой науке, то есть он не может объективно оценивать, то есть если он навешивает уже заранее ярлык некоторые, да, о том, что те явления, которые он изучает, они деструктивны, то есть они такие с негативной коннотацией. Но сейчас есть спрос на это. Сейчас на это есть спрос, и, конечно, если есть спрос, то будут и предложения. И вот, пожалуйста, сначала там Дворкин был эксперт известный, да, теперь вот Силантьев, да, я так понимаю, его ученик. Это как бы, то есть то, что он не может быть беспристрастным, говорит о том, что он там занимает какую-то должность в Московском патриархате, да. То есть вот есть все-таки некоторые факторы, которые свидетельствуют о том, что эксперты здесь, ну, не являются объективными. Да? Но это ни в коей мере не будет, вот, на мой взгляд, препятствием для суда, для того, чтобы использовать этот документ. Потом просто судье же легче, понимаете, как бы он скажет, ну что, это следователь, да, принес мне заключение, да. Ну, вроде как государственное учреждение, вот они все вот работают в государственном учреждении, эти специалисты.
Слушайте, я не могу не спросить, вы меня простите, а какая роль тогда отводится защите? Что такое, какая функция у адвокатуры, если фактически раньше хотя бы ради приличия там старались дать на год, на два меньше запрошенного прокурора срока, то сейчас просто влепляют сразу 100%, экспертиза получается, в общем, гроша выеденного не стоит. И что остается делать адвокату? Зачем он нужен? Да.
Ну, многие адвокаты уже называют нашу как бы вот эту юридическую помощь паллиативной. Вот мы, как бы, да, стоим рядом со своим подзащитным, когда ему объявляют там приговор обвинительный, да, дадим платочек ему, чтобы мог слезы утереть, да, может, обнимем, да, руку пожмем, будем рядом, будем в тюрьму ходить, будем в следственный изолятор навещать его, будем приветы передавать от него родственникам и от родственников ему. Рассказывать, как растут дети.
Ну, если вы остаетесь на территории России.
Мы единственные, которые можем иметь доступ. Да, вот,
если вы не уезжаете, потому что, насколько я понимаю, к вам со стороны законы, со стороны российской власти те же претензии, что и к вашим.
Да, многие защитники вынуждены покидать, потому что, ну, садиться там, следственный изолятор, в тюрьму, это, конечно, поступок для политика, но мы же не политики. Мы,
а сидят бы, адвокаты? Много сидит?
Активисты есть адвокаты, которые сидят. Есть даже сидит руководитель адвокатской палаты Удмуртской республики, понимаете?
За что?
за вот эту как раз 207-ю точка 3 статья распространения, публичное распространение недостоверных сведений о деятельности, об использовании вооруженных сил России. То есть вот это новая норма за пост в Фейсбуке, за то, что он назвал войну войной.
Ну, кстати, вот я, вы знаете, я смотрю, цитата, позвольте вас процитирую из вашего интервью, из одного из интервью, потому что один человек с небольшой группой вокруг себя, это хунта престарелых чекистов, которые взяли в плен всю страну и развязали кровавую бойню в центре Европы. На самом деле им не так долго осталось быть у власти. А насколько адвокат, с точки зрения вашей профессиональной этики, вообще может быть политически пристрастным и позволять себе делать подобного рода заявления, даже если это является выражением вашей политической позиции?
Вы знаете как, я до своей вынужденной эмиграции, в общем, соблюдал некоторый такой политический, скажем так, нейтралитет. Да, у меня среди подзащитных были даже как бы люди, которые занимали посты в «Единой России», например. Да? Ну, как бы это не мешало им обращаться ко мне за юридической помощью. Ну да, я защищал людей, которые обвинялись в Федеральной службе безопасности, и отсюда как бы вся вот эта нелюбовь ко мне со стороны чекистов. Потому что ну, я просто честно выполнял свой профессиональный долг, защищал людей. Вот врачи лечат, да, так сказать, адвокаты защищают. Да, я рассказывал о том, что происходит за закрытыми дверями. Ну, я рассказывал это вообще во всех делах, где я бы участвовал. Я рассказываю, потому что я верю в один тезис. Да, вот если ты видишь несправедливость, и если ты расскажешь об этой несправедливости, мир станет немножечко справедливее. Вот этот тезис я как бы проповедую, да, и вот гласность, да, мы не разглашали никаких государственных тайн. Мы как бы, вот, правда, нам их и не показывали особенно, да, но государственные тайны мы не разглашали. Но все как бы, все нарушения законности, все нарушения прав человека, мы считали, что это, что общество имеет право знать. И я так работал постоянно. Но в 2021 году теперь понятно, почему это произошло. Против меня возбудили уголовное дело за то, что я рассказал, в чем обвиняется Иван Сафронов. И меня как бы ограничили, то есть в рамках вот избранной меры пресечения ограничили в возможностях встречаться с самим Сафроновым, с коллегами по защите Ивана Сафронова, пользоваться интернетом, любыми средствами связи, то есть парализовали мою профессиональную деятельность, и я вынужден был уехать. Но, разумеется, я не могу сейчас считаться как бы политически беспристрастным. Нет, я понимаю, что я видел книжки подписи, да, высших лиц правоохранительных органов, которые инициировали против меня уголовное дело. Бортников, генерал армии, понимаете, директор ФСБ, лично подписал рапорт о том, что адвокату Павлову надо против него возбудить уголовное дело. Адресатом был Бастрыкин, руководитель Следственного комитета, ни много ни мало. Да я даже в тех делах, в которые участвовал, я не видел таких подписей вообще. Ну, там были генералы, но не столь высокого уровня. И, конечно, понимая то, как со мной обошлись, я как бы я теперь не политически беспристрастный человек.
То есть да. Вы можете себе это позволить, а коллеги, которые остаются в России, себе этого позволить не могут, и все же в рамках нормального, скажем так, юридического и общественного процесса адвокаты стараются быть политически беспристрастными, именно в контексте вашей профессиональной работают, логики.
Когда работают, они обязаны быть. Я, видите, как, обязаны. Я не работаю сейчас. Они обязаны быть политически беспристрастными, потому что, ну, как бы обязаны оперировать в основном правом. Конечно, богатый русский язык позволяет создавать некоторые образы, да, которые лишь помогают донести правовую позицию до более широких масс, да, то есть населения, которые как бы не обременены юридическими знаниями. Да, но вот то, что адвокаты делают в тех делах, в которых участвуют, да, это налагает на них некоторую как бы обязанность соблюдать политический нейтралитет.
Да, что действительно довольно не просто сделать. Спасибо вам большое. Да, я благодарю вас за это интервью. Я напомню, что гостем программы «Персонально ваш» сегодня был адвокат, эксперт по делам госбезопасности, основатель проектов «Команда 29» и «Первый отдел» Иван Павлов. Меня зовут Маша Майерс, и мы увидимся с вами завтра в 7 утра по московскому времени в программе «Утренний разворот». А Ивана я благодарю за этот.
Всего хорошего.
Всего доброго. До свидания.
Пока.